Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. И у нас в гостях научный сотрудник историка мемориального отдела Иркутского художественного музея, усадьба Владимира Платоновича Сукачева, Илюшкина Кристина Николаевна. Добрый день, Кристина Николаевна.
Добрый день, приветствую всех наших слушателей.
Сегодня у нас с вами интересная тема – финансовая грамотность. Что такое финансовая грамотность и зачем она нужна и как ее развивать? Финансовая грамотность – это знания и навыки в сфере финансов, которые нужны человеку для принятия грамотных и экономически эффективных решений. Финансовая грамотность населения в целом – залог финансовой стабильности и развития. Поэтому эта тема приобретает стратегическое значение на уровне государства. Развитием финансовой грамотности занимаются уже в школах и даже в детских садах. Это совокупность знаний, навыков и поведенческих установок, которые позволяют человеку эффективно управлять своими деньгами, планировать бюджет, создавать накопления, принимать обоснованные финансовые решения и достигать поставленных целей. Это не врожденный талант, а набор инструментов, которые можно и нужно развивать. Почему сегодня вопросами финансовой грамотности занимаемся мы, сотрудники музея? Ну, наверное, потому что обладаем знаниями о том, как управляли своими деньгами иркутяне еще в XIX – начале XX веков. Иркутск называли городом богатейшего купечества, о котором ходили самые настоящие легенды. Говорили, что если бы хотели иркутские купцы дорогу серебряными рублями выложить, эта дорога протянулась бы от Иркутска до самой Москвы. Вот вы сотрудник историка мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева. Интересно, как семья Сукачевых управляла своими капиталами?
Ну, я думаю, многие знают, что Владимир Платонович Сукачев по материнской линии происходил из богатейшего купеческого рода Трапезниковых. Вот, в Иркутске это такая старинная купеческая фамилия, поэтому уже само происхождение обязывает какое-то вот особое отношение к капиталам, поскольку если люди смогли составить себе такое состояние, такие капиталы, значит, они умели распоряжаться деньгами, умели их зарабатывать, умели их приумножать. Вот. И, конечно, Владимир Сукачев, вот родившись и будучи воспитан в такой среде, разумеется, все эти знания впитывал, ну, даже не из учебников, а буквально на практике от родителей.
Ну, я хочу сделать ремарку, потому что мы как-то так хорошо знаем вот Сукачев, имя, его супругу, его детей, отца его даже, а вот как-то о роде со стороны матери, вот мало-мало, что мы говорим. Вот действительно, Трапезниковы – это династия видных иркутских купцов 18-го, начала 20 веков, внесших большой вклад в развитие экономики, образования, культуры Сибири. Происходят они из поморских крестьян Устюга Великого и Вологды. Прочно осели в Иркутске и сумели в короткий срок составить значительное состояние. Одним из основателей рода считается Иаков Трапезников, приехавший в Иркутск из Вологды во второй половине XVII века. Члены семьи Трапезниковых участвовали в торговом морском товариществе, занимавшемся промыслом вдоль побережья Русской Америки, владели золотодобывающими рудниками и пароходством на Лене, вели оживленную торговлю с Китаем через Кяхту, предлагали сибирские товары на ярмарках в Ирбите и Нижнем Новгороде, оттуда везли многое, что пользовалось спросом в Сибири. Но давайте просто вспомним о самых знаменитых представителей этого рода. Вот первым в иркутских летописях упоминается Никифор Трапезников, который бороздил Тихий океан с 1728 года, то есть за два десятилетия до Григория Ивановича Шелихова. Александр Константинович Трапезников, он родился в 1821 году, почетный гражданин Иркутска, золотопромышленник. Андрей Константинович Трапезников родился в 1854 году. Золотопромышленник, коллекционер произведений живописи. Вот, может быть, откуда, у Сукачева страсть к приобретению этих произведений. Он, кстати, был и жертвователем на строительство городского театра. Андрей Петрович Трапезников родился в 1776 году. Иркутский купец первой гильдии, благотворитель. Антипатр Васильевич Трапезников, редактор газеты «Иркутские губернские ведомости», Зинаида Ивановна Трапезникова, благотворительница, Константин Петрович Трапезников, родился в 1790 году, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, дважды избирался на должность городского головы в 1829 и в 1846 годах, да?
Да-да-да.
Сразу сравниваем, да. Вот получается, у Сукачева тоже были примеры. Ну и Никанор Петрович Трапезников, 1786 года рождения, купец первой гильдии, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, городской голова в 1835-1837 годах. Петр Дмитриевич Трапезников родился в 1747 году, купец первой гильдии, золотопромышленник, учредитель и глава торгового дома. Федор Константинович Трапезников родился в 1846 году, иркутский купец первой гильдии, надворный советник, почетный гражданин Иркутска, гласный Иркутской городской думы, благотворитель. Угу. Какая семья была, да? Ну, а теперь все-таки давайте поговорим о том, что богатый купеческий род, и, конечно, значит, в семье была какая-то определенная культура отношения к финансам. Ну, теперь давайте поговорим уже непосредственно вот об этой связи. Здесь семейство, в семействе Трапезниковых, Сукачевых.
Да, действительно, вот даже были перечислены сейчас прямо вот несколько имен подряд. И интересно, что вот в 30-е годы 19 века в какой-то момент в знаменитом, собственно говоря, Трапезниковском доме, особняке, который вот в центре города находится, проживало 32 человека, семейство Трапезниковых. То есть вот одновременно, и можно так удивиться, что такое богатая семья. Да, дом большой, богатый, красивый, каменный, но 30 человек, да, все семейство, это там бабушки, дедушки, вплоть до внуков, то есть все живут, получается, в одном месте, в одном доме. А это было не случайно. Дело в том, что у Трапезниковых, еще начиная вот как раз с Петра Дмитриевича Трапезникова, он положил такое правило в семье – жить не в разделе, то есть не разделять наследство. Если обычно отец там разделяет всем сыновьям или наследникам, то у Трапезниковых было заведено совершенно по-другому. То есть вся семья должна была, все сыновья должны были вести свои дела сообща. Вот, и капиталы не разделялись, семья не разъезжалась, не разбегалась, а жили даже вот вплоть до того, что буквально в одном доме жили и вели все свои дела совместно и управляли капиталами именно совместно. И это было вот одно из таких важнейших жизненных принципов Трапезниковых, не разделять капиталы.
Вот. Очень хороший принцип. Вот, к сожалению, необычно. Вот сегодня у нас семьи разделены, дети взрослеют и уезжают, родители одни. И отсюда, поэтому, конечно, какие капиталы, да? А здесь получается целый кулак, все пачки вместе, поэтому, конечно, капитал приумножается.
Даже вот он как рассказывал такую притчу детям, что вот если взять один прутик, одну веточку, ее можно легко сломать, а если взять вот 10 веточек и попробовать вот эту связку поломать, невозможно или очень сложно, поэтому надо держаться всем вместе. Вместе вести все дела сообща и капиталы иметь общие.
Вот первый принцип да, финансовой грамотности. Давайте дальше.
И мы знаем, что Сукачев, но так уж получилось, что действительно Владимир Платонович Сукачев по отцу, да, он был Сукачев дворянин, но по материнской линии происходил как раз вот мама его, Графена, она как раз дочка того самого Никанора Трапезникова, городского головы, купца первой гильдии, золотопромышленника. И так случилось, что он вот в какой-то момент остался, ну, единственным таким по мужской линии наследником. И
у Никанора,
да, как внуком оказался, и потому что дети, которые рождались еще у Аграфены и у Платона Петровича Сукачева, они, к сожалению, не прожили долго, и единственный сын и наследник оказался именно Владимир.
Да и сама-то Аграфена прожила уже очень немного, она же в родах умерла.
Да, при очередных родах.
Да, и Владимиру Платоновичу всего один год был, поэтому по существу все воспитание на отца легло.
И на Трапезниковых, собственно, которые помогали. И когда Владимир Сукачев достиг уже такого совершеннолетия, ему по наследству пришли капиталы Трапезниковых. Ну, в деньгах это мы даже знаем цифру. 1 304 665 рублей.
Так, давайте сравним, да, насколько я помню, ну, где-то в начале 20 века чернорабочий получал 1 рубль в день. В Иркутске на эти деньги он мог купить 4 килограмма мяса. Корова стоила 25 рублей. квартира в Иркутске, я считала, что в Иркутске очень дорогие квартиры, за месяц 25 рублей. Ну-ка, вот давайте так. Да, займемся арифметикой. Более миллиона. Узнаю, что такое миллион в те времена.
Вот так. Плюс еще и недвижимость по всему Иркутску, да, за которую сдавалась в аренду или торговые какие-то площади.
Земля.
Земля.
Вот, и насколько я знаю, улица Карла Маркса 2, где сейчас находится здание исторического отдела Иркутского краеведческого музея, это же ведь земля Сукачева, который подарил как раз вот в Сорго для строительства вот этого здания музея именно Владимир Сукачев.
Да. Плюс это золотые прииски, которые как раз в конце 19 века начинали приносить прибыли. Плюс торговля, да, все эти дела. То есть капиталы исчислялись не только вот так вот деньгами. Ну и, конечно же, с детства вот Владимиру Сукачеву уже достались по наследству даже произведения искусства. Живописи, там, скульптуры.
А это вот работа Пуссена, «Деяния апостола», вот, да?
Первая картина,
потом
вероятно.
Потом копия акварели Бестужева тоже досталась.
Да, вероятно, с этого и началось его еще к тому же и увлечение.
А, да, тем более очень интересный факт, что, оказывается, Никанор Петрович Трапезников, он имел домашнего живописца Климова.
Да.
Вот это же тоже интересно.
Чьи работы тоже есть в музее, и тоже люди, не просто богатый купец, который может себе позволить какую-то роскошь, а он нанимает живописца, чтобы это было все еще и культурно оформлено. То есть это...
А вот, кстати, вот как вот это огромное наследство вот отразилось на личности Владимира Платоновича? Вот как-то повлияло на его образ жизни? Потому что, откуда не возьмись, вдруг такой огромный капитал. Но опять же, сравниваю вот со современным обществом, там человек выигрывает миллионы и буквально через год остается без копейки денег. Так все, и нет денег.
Потратил. Очевидно, что действительно в семье Трапезниковых, Сукачевых было с детства, во-первых, естественно, он жил в семье и воспитывался в определенной там бережливости, в определенной расчетливости. Потом он отправился учиться, он окончил Киевский университет, естественно, научный факультет.
То есть деньги вкладывались в образование,
в те же там картины, в книги, во все, в путешествия, конечно. А потом Сукачев возвращается в родной Иркутск, вступает в наследство, причем возвращается уже не один, а с молодой супругой, на которой он женился еще в Киеве. Надежда Владимировна Долженкова, любимая девичья фамилия, а сюда уже возвращается она Сукачевой, и у них рождается один за другим четверо детей. И, конечно же, что делают Сукачевы? Они приобретают большой участок на окраине города Иркутска, и где строят свою знаменитую усадьбу. 5 гектар. Участок, более десятка деревянных построек, в том числе здание знаменитой картинной галереи Сукачевых, шикарный парк. Во все это были, конечно, вложенные средства, и все это нужно было содержать. Тем более город после пожара только пережил пожар, и поэтому Сукачевы не селились в центре, а поселились на окраине. Тут же Владимир Платонович буквально с самого начала начинает формировать свою картинную галерею. То есть возникает у него такое хобби серьезное, приобретение произведений живописи. И не просто так для себя купить несколько работ, а именно у него возникает идея создать картинную галерею.
Чуть попозже об этом все-таки давайте напомним нашим радиослушателям, что это за пожар такой. Может быть, просто многие не знают. Да. Это 1879 год, июнь месяц, как раз вот такая тоже дата для нас очень памятная, 22 июня, когда вспыхнул пожар, вначале в Глазковском предместье, туда уехала наша пожарная команда, и тут же в центре города Иркутска на современной улице Свердлова вспыхнул пожар в доме Останина, и огонь очень быстро, потому что был очень жаркий, очень ветреный день, по крышам домов на всю центральную часть города распространился. Кто-то говорит, что пожар начался еще на улице Котельниковской, улица Фурье, там, на постоялом дворе. Дело в том, что не просто Иркутск сразу моментально вспыхнул, то есть пожары были локально. В Глазковском предместье, потом на Свердлово, на Фурье. И, повторяю, буквально в течение 3 дней Иркутск превратился в гиену огненную, потому что по-другому назвать невозможно, когда около 70% всех жилых зданий Иркутска сгорели. Это, конечно, была огромная трагедия для нашего города. И Сукачев с семьей в этот сгоревший город приезжает, и что он делает? Помимо того, что он приобретает эту
усадьбу. Да, и он сразу активно включается в городскую жизнь вместе с Трапезниковыми и становится одним из самых заметных, щедрых иркутских благотворителей и меценатов. Действительно, много денег даже из этих же капиталов он тут же выделяет. Но для него приоритетом было народное образование, это покупка земли для учебных заведений, либо выделение средств на строительство школ, либо приобретение инвентаря какого-то. Помимо школ, конечно же, это и приют для пожилых людей, детей, приют для малолетних таких вот неблагополучных детей.
Но ведь он там же выступал не просто как благотворитель.
Да, сначала
он же вроде бы городским головой.
Кстати, его избрали. Да. Он, кстати, вот. Во-первых, он был купцом первой гильдии, да, по наследству. Во-вторых, его избрали в городскую думу вот буквально сразу. А в 1885 году он становится вот городским головой, то есть мэром города Иркутска.
И вот такое разрушенное хозяйство ему досталось, и нужно было ему поднимать, помимо того, чтобы содержать семью, помимо того, чтобы вот усадьбу, помимо всех вот этих вот благотворительных актов, которые он делал, ему нужно было город отстраивать. Вот что ему досталось. И что ему удалось сделать?
Действительно, удалось сделать многое, и причем еще такой нюанс интересный, вот он становится городским головой, как зачастую в наше время люди стремятся стать кем-то, да, естественно, для того, чтобы еще больше заработать, еще больше приумножить и разбогатеть. А что делает Сукачев, став мэром города? Он отказывается получать жалование, ну вот, заработную плату. В принципе, ее отказывается получать, и он ее не получает. Он работает, он получает со своих капиталов прибыль, как купец, но как мэр города зарплату он не получает, он направляет эти средства на премии, на какие-то поощрения своим служащим в канцелярии, там, на какие-то дела, но это тоже вот о многом говорит, что человек просто воспринимал свою должность именно как служение городу, как возможность послужить, а не как возможность на этом еще что-то там заработать.
И, конечно, огромные деньги на средства благотворительности пошло, потому что даже у себя в усадьбе, вот, насколько я помню, он помогает своей супруге открыть школу бесплатную для девочек и выделяет определенный капитал на содержание этой школы. Это же тоже очень
большое. Большая достаточно школа, очень много детей училось, и больше 25 лет она проработала, и все это содержала лично вот семья Сукачевых на свои собственные деньги. И дети учились там абсолютно бесплатно.
То есть, получается, вот второй факт, то есть деньги, то есть, вот опять же мы говорим о финансовой грамотности, да, то есть деньги не любят жадных, я так поняла, да? То есть они прибывают, и они идут, скажем так, в мир, в люди, для того, чтобы и город наш хорошел и богател, и люди здесь презревались достойно. И, повторяю, бедные и достойные люди, которые действительно делают свой город прекрасным, ведь не случайно Иркутск называли столицей Восточной Сибири.
Ну да. А это и есть вот христианский принцип отдавать, и все тебе и вернется, еще и приумножится в 30, 60 и 100 крат. То есть отпускай хлеб твой по водам. И Сукачев, конечно, как верующий человек, он понимал и действительно искренне занимался этой благотворительностью и выделял очень много средств. Вот не только как мэр города, да, городской бюджет там направлял куда следует, а еще и свои личные, собственные деньги выделял. Ну, это сопровождало всю его жизнь буквально. Даже когда он уехал, они с семьей в начале 20 века уже переезжает в Питер жить, и там он все равно продолжает заниматься благотворительностью, и студентам помогает, там и разные-разные проекты ведет.
И замечательно, и он никогда ведь Иркутск не забывал, насколько я помню, и деньги выделял на то, чтобы возле Спасской церкви развивался замечательный парк, который иркутяне назвали его именем Сукачевский сквер, да, или Сукачевский парк. А затем, насколько я помню, это были издания замечательной книги «Иркутск», будучи в Петербурге, набор открыток об Иркутске, вот уже действительно столичном таком городе.
Причем сам увлекался фотографией, сам делал тоже кое-какие снимки.
Насколько мы знаем, семья Сукачевых много времени проводила в путешествиях, проживала за границей, все это тоже требовало затрат. И вот как здесь Владимир Платонович, он справлялся с финансовыми потребностями.
Да,
семьи.
Тоже очень интересная сторона жизни, о которой мы знаем, вот, к счастью, о сохранившейся переписке семейства Сукачевых. Действительно, они путешествовали очень много. Причем поразительно, что порой вот они уезжали в сентябре куда-нибудь там, в Австрию. Несколько месяцев жили в Австрии, несколько месяцев там во Франции, в Италии где-то, и в мае возвращались в Иркутск. Вот можно задать, даже вот удивительно, а как же, а когда он успевал городом руководить? Ну, там было по-разному. Иногда супруга одна, ну, с кем-то из детей, допустим, жила вот несколько месяцев за границей. Сукачев, допустим, вел дела в Иркутске или ездил в Питер. Вот. Дело в том, что супруга Надежда Владимировна и дочка Аня в семье у Сукачевых, они, ну, у них были проблемы со здоровьем. Они много болели, было очень много таких действительно очень-очень тяжелых проблем. А вот эти выезды на курорты были просто необходимы для восстановления здоровья, для лечения, для разных таких моментов по рекомендации врачей. И проживали они вот порой действительно вот про несколько месяцев подряд. И тем не менее, как мы видим, Сукачев успевал все-таки быть успешным городским головой, для города все делать и не забывать. И, конечно, эти поездки стоили немало, и добраться, да, вот из Сибири куда-нибудь в Европу, и проживать там, естественно, это гостиницы, это какие-то отели, это какие-то домики, и питание, да, мы все знаем, мы все так или иначе путешествуем, понимаем, сколько это может стоить, а тем более вот в таком качестве. И мы знаем из писем, что вот Надежда Владимировна была довольно бережливой. Вот она так подсчитывала, даже в своих письмах она упоминает, что вот я искала отель подешевле, но комфортный, чтобы это не было не дешевое, но подешевле, да, чтобы сэкономить, как на каких-то обедах, чтобы заказать недорогие обеды. То есть она не расточительствовала, она прям следила за тем, чтобы экономить, чтобы выделять средства очень аккуратно на себя, на семью, на детей. Владимир Платонович как-то по письмам не сказать, наоборот, он пишет, если надо, я пришлю денег, сколько надо, только напишите, там, сыну, допустим, сколько тебе надо. Да и вышли, то есть он как-то более так легко к этому относился, вероятно. Но тоже не было ни расточительности у них, ни такой скупости, чтобы вообще вот удержать, да, все это, вот, не позволять себе ничего. Приезжая за границу, допустим, они покупали сувениры, они об этом пишут. Это я говорю даже помимо там картин, это картины все-таки, это галерея. А так для себя какие-то сувениры, какие-то книги, какие-то фотографии, да. Дети Платон и Борис, старшие сыновья, очень увлекались коллекционированием марок. И из каждой поездки по загранице, особенно, они приобретали прям по несколько, там, десятков марок покупали для своих альбомов. Сукачев побывал на знаменитой парижской выставке, всемирной выставке, как раз вот, которая была выстроена, та самая Эйфелева башня, он тоже туда поднимался, на эту башню. То есть на вот то, чтобы посещать галереи, посещать вот эти все Лувры, там, Дрезденскую галерею, Пинакотеку, итальянские, флорентийские галереи, в том же Париже вот эту выставку. То есть на это все деньги не жалелись, не скупились, на осмотр, на какие-то такие развлечения и на приобретение действительно какой-то сувениры, ну какие там, вот Рафаэль, Сикстинская Мадонна, да, есть знаменитая работа, а там такие внизу ангелочки изображены, и вот эти ангелочки, ну их делают как вот репродукции, небольшие медальончики такие, ну там разные фрагменты картин, и вот у Сукачевых есть такой медальончик с этими ангелочками, то есть это явно, что они привезли откуда-то сувенир, вот опять же из музея, то есть это все покупалось абсолютно свободно, спокойно, но при этом бережливо. И даже такой момент, вот дети, они были во Франции, в Париже, и там на Елисейских полях была устроена такая биржа, где взрослые дети что-то продавали, покупали, то есть свободное такое, вообще в свободном полете, то есть каждый мог что-то принести, продать, купить. И ребятишки там торговали теми же марками, и вот дети Сукачева очень захотели пойти туда. Сын как раз, который увлекался коллекционированием марок, Платон был в это время с Владимиром Платоновичем Сукачевым. И он очень хотел пойти на эту биржу, вот тоже с этими марками. Скачок говорит, я сам сначала схожу, проверю, что это за биржа. Вот, и он сходил, проверил. В следующий раз взял сына с собой. Он разрешил ему купить марок, сколько он хочет, сколько нужно, на какую-то сумму денег, без проблем. Но не разрешил участвовать вот в этом аукционе, как бы вот в торгашестве, в споре, вот в этой, там же предлагают, кто-то наценяет, кто-то дешевле торгуется. То есть он сказал, что вот этот, вот все, это такой нездоровый ажиотаж, нездоровый азарт в детях разжигает. Вот это он не разрешил. А вот взять и купить на нужную, ну, какую-то определенную сумму, пожалуйста, что нужно, сколько нужно, покупай, но без вот азарта, без вот этого нездорового какого-то вот ажиотажа. Вот тоже такой интересный момент.
Да, это, кстати, тоже очень положительно. То есть на личном примере, на своем примере, да. То есть детям прививались определенные принципы и правила, да, вот как распоряжаться своими капиталами. Замечательно. Ну, теперь давайте все-таки поговорим о картинной галерее. Мы не раз говорили. А вот интересно, известна ли какая-то сумма, которую Сукачев потратил на приобретение тех вот своих коллекций?
Да, картину Сукачева более 100 в коллекции в его галерее было, и то, что досталось уже нам, Иркутскому музею. И, к сожалению, очень скупы сведения по поводу вот приобретения. Вероятно, все какие-то чеки, квитанции хранились у Сукачевых, но потом революция, переезды, да, проблемы. Вероятно, многое такое просто даже не сохранилось. Но мы точно знаем, одна из картин художника Бакаловича, египетский жрец, читающий священный египетский папирус, она стоила 500 рублей. Есть расписка лично вот от этого художника Бакаловича, что я получил от Владимира Сукачева 500 рублей серебром. И эта расписка хранится у нас в музее, ее посетители могут увидеть у нас в экспозиции. позиции. То есть вот 500 рублей, да, мы недавно говорили, что вот состояние более 1 000 000 рублей, да, корова стоила 25 рублей, а вот тут картина, да, она небольшая, она, это небольшая картина и не самый там какой-то знаменитый художник, ну вот стоимость 500 рублей. А потом известно, что за границей он заказывал копии великих мастеров живописи Западной Европы и привозил, ну, Рафаэль, Кареджо, там Рубенс у него в коллекции, все это делались копии по заказу Сукачева, и он вез их сюда, в Иркутске. Мы знаем, что вот эти копии, вот именно они стоили, он где-то упоминает, 100, 200, 300 марок. Один из копиистов, Хунцикер, был нанят Сукачевым, именно делал эти работы. И вот он, Владимир Платонович, упоминает тоже, вот что такое 100, 200, 300 марок, да. Что вы думаете, Сукачев видел, конечно же, Сикстинскую Мадонну Рафаэля, и он захотел сделать копию этой великой картины, причем, ну вот, в размерах оригинала. Но он говорит, что предлагаются по таким ценам от 1500 до 6000 марок. Вот именно Сикстинская Мадонна. И мы знаем, что ее нет в нашем музее, значит, она не была все-таки заказана, Сукачев ее не сделал. Может быть, посчитал, ну, что все-таки слишком дорого, либо какие-то другие обстоятельства ему помешали. Вот, к сожалению, прямо вот мы стояли в шаге от этого, могла быть сейчас Сикстинская Мадонна украшать наш музей. Вот, но этого не случилось. Но представьте, какие цены, да, 6 тысяч марок там за вот эту копию. Еще и доставить ее надо было бы сюда. Вот, то есть вот кое-что по ценам вот такое.
Ну, еще неизвестно, когда, какой год, потому что...
Да, это начало 20 века.
Начало века. Ну, вот, уже 1917 год. Мы знаем, какие произошли события в это время у нас в России. И вот что было с капиталами Сукачева вот уже после этого времени?
Да, с капиталами произошло, конечно, во-первых, они уже таяли у него в начале 20 века потихонечку, ну, естественным путем, поскольку он больше тратил, чем зарабатывал. Вот что касается, все человек, наверное, в жизни не может успеть, сложно. Больше преуспел как городской голова, как коллекционер, собрал шикарную коллекцию картин, много чего сделал. А вот приумножить, именно развить и капиталы, он не смог. Он больше растратил. И в начале 20 века уже эти прииски золотые распродал, так, от каких-то проектов отказался. Содержал, конечно, свою усадьбу, но так как капиталы потихоньку таяли, а потом случилась действительно революция, просто не было никаких возможностей уже чем-либо заниматься. А во время революции, ну, вернее, после революции уже просто стало понятно, что все будет утрачено и национализировано. И мы знаем, что последние годы буквально жизни Владимир Платонович провел в Бахчисарае в какой-то комнатке. Вот они жили с супругой, там, с дочкой. То есть это даже возможности иметь какое-то жилье, да, усадьба вот осталась здесь.
Мы были же в Бахчисарае, да, да, как раз вот с оператором Владимиром Алтуховым в 25-м году. И как раз пытались хотя бы вот найти, ну, я уж не знаю, там, конечно, дом, не дом, но вот район, где мог жить Сукачев. Да, действительно, это старая часть города Бахчисарая, такие маленькие глинобитные домики, вход прямо с улицы, вот сам дом. Ну и, конечно, денег уже не было, сам Владимир Платонович был тяжело болен после инсульта, вот он приехал в Бахчисарай. Ну, понятно, что Бахчисарай очень красивый город, чудесное место, горный воздух, прозрачная вода, чистейшая вода, сады с персиками, там с черешней, с абрикосами, с чем-то только чем угодно. Но, тем не менее, денег-то ведь уже не было.
Да, денег не было. Старший сын Борис жил во Франции в это время. Он так и не вернулся. Вот Платон, сын, умер перед этим накануне, в 19-м году от тифа. Вот Владимир жил в Петербурге, да, сын. Ну что, революция произошла, революционный Петроград, конечно, их доходные дома, все это было утрачено. Но мы знаем, что Сукачев свою картинную галерею подарил городу Иркутску еще в начале 20 века, перед тем, как уехать в Питер, то есть галерея уже была подарена, и картины были уже городу принадлежали. А вот усадьбу после смерти Владимира Сукачева в 1920 году, да, Надежда Владимировна, супруга, передает как бы все, вот, все остальное, да, имущество городу Иркутску. Просто вот городским властям. Здесь уже советская власть была. То есть это был акт такой добровольной, сознательной, вот личной передачи всего вот этого имущества. Но мы понимаем прекрасно, что и по-другому там быть и не могло. Все равно все было бы и было национализировано.
Вот как раз и итоги нашего сегодняшнего такого разговора о личности Владимира Платоновича, о его семье, о финансовой грамотности. На самом деле капиталы, ну что такое капиталы? Сегодня есть, завтра нет. А память, самое главное, остается память об этом человеке, остается его коллекция, остаются замечательные картины, которые могут посмотреть жители нашего города и гости Иркутска. Это наше достояние. Поэтому не случайно именно именем Сукачева назван Иркутский художественный музей. То есть нас не будет с вами, следующее поколение, а его имя сохранится в веках. Наверное, вот это главное, главное, что он сумел сделать для себя, для нашего города и для своей семьи. Ну что ж, еще один вопрос, наверное, нужно с вами передачу заканчивать. А вот какие выставки сегодня работают в усадьбе? Куда могут прийти жители нашего города?
Да, у нас в усадьбе сейчас вот даже летом, вроде такой сезон отпусков и каникул, но у нас работает несколько выставок. Ну, во-первых, наша постоянная экспозиция, посвященная Сукачеву, то есть всегда можно прийти на экскурсию, мы работаем каждый день, мы принимаем экскурсии. Вот, помимо этого работает хорошая выставка художника Лебединского, иркутского художника. Это живопись, графика, очень интересные, хорошие такие работы, посвященные Иркутску, Байкалу, Сибири. Вот. И буквально на днях у нас открылась выставка африканских масок. То есть вот такая экзотика, маски из разных стран Африки, ритуальные, там какие-то шаманские, что-то означающее, за всеми стоит какая-то история, какая-то традиция. Вот африканские маски, вот такое у нас впервые вообще в усадьбе Сукачева, вот можно это приехать тоже у нас посмотреть, такую выставку.
И не только выставки, но еще мастер-классы. Вот сегодня среда, и в 16 часов в усадьбе Сукачева наш замечательный иркутский художник Маргарита Марцинечко организовывает мастер-класс по акварели. Поэтому любой желающий может прийти на этот мастер-класс. И даже с собой брать-то ничего не нужно. Все выдадут на месте. И краски, и кисти, и бумагу, и рисунок можно взять с собой. Поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, воспользуйтесь такой прекрасной возможностью. Ну что ж, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник, историка мемориального отдела Иркутского областного художественного музея усадьба Владимира Платоновича Сукачева Кристина Николаевна Илюшкина. Благодарим вас за интересную беседу.
Спасибо большое. До новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.